Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. День матери в России. В каком контексте сказано, что женщина спасается рождением детей? Продукты к Новому году для одиноких стариков. В чем нуждаются пожилые люди и как их поддержать? Притча о милосердном самарянине. Как раскрывается ее смысл в наше время? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Каждый год в последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери. Есть в Новом Завете у апостола Павла такая мысль, что женщина спасается рождением детей. И нередко эту мысль понимают в том ключе, что вот христианство отводит женщине один единственный удел – рожать. И что вероятность спасения души вроде как пропорциональна количеству детей. Ну, если уж так совсем упростить. Конечно, святость материнства не обсуждается, но поскольку в нашем нынешнем мире возможностей для самореализации очень много, то вот эта мысль, она выглядит как некая устаревшая формула. А если разобраться и копнуть глубже, то вот что на самом деле имел в виду апостол Павел? Как быть, например, тем людям в этом смысле, у кого нет детей? И вообще, когда речь идет о спасении, то мы же по логике спасаемся не через ребенка и даже не через добрые дела какие-то наши, а через Христа. Вот как все это объяснить, попробуем разобраться и в нашей студии протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер. Да, давайте мы попробуем это сделать. И здесь, мне кажется, важно, с чего начать, это просто вспомнить эти слова апостола Павла в том контексте, в котором они у него находятся. Потому что часто бывают многие какие-то недоразумения, связанные с тем, что мы вырываем из контекста то или иное слово или даже ту или иную фразу, а дальше уже каждый понимает ее, как он хочет ее понимать. Если мы все-таки хотим приблизиться максимально к тому смыслу, который вкладывал в него автор, то надо к автору, собственно, и обратиться. Эти слова апостола Павла «женщина спасается через чадородие» мы находим в первом послании апостола Павла к Тимофею. И для нас очень важно, что там после этой фразы стоит не точка, а именно запятая. А после запятой апостол Павел пишет следующее. «Женщина спасается через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием». И вот это продолжение этой фразы, эти слова, которые стоят после, мне кажется, они очень многое для нас поясняют. Потому что спасение, конечно же, не может быть связано с каким-то, ну, естественным проявлением человеческой жизни. Неважно, будет это чадородие или что-то еще, спасение происходит, как мы, опять же, знаем из апостола Павла, исключительно через веру. Верою мы спасаемся. Он, правда, потом уточняет, какой верой. Верой, действующей любовью, которая Богу и к ближним, и даже к самому себе, то есть желанию блага. В данном случае апостол Павел все-таки говорит о женщине как о супруге. И поэтому не случайно здесь мы видим еще одну добродетель, очень важную для христианина. Это целомудрие, потому что и в супружестве можно утратить целомудрие. Можно даже довести себя до такого состояния, что человек просто разрушит свой брак, свое супружество. И хранение целомудрия, некой цельности и верности как Богу, как своему супругу или супруге, ну, собственно, это фундамент христианской семьи, христианского брака. Конечно же, материнство, ну, удивительное призвание. Священное Писание, может быть, несколько парадоксально, но уподобляет материнство даже свойству божественному. Вот как Бог любит нас без условий, Его любовь безусловна, Он Его любовь покрывает и принимает нас такими, какими мы есть, так и любовь матери, настоящая любовь матери, она именно такая. Знаете, даже психологи иногда говорят, вот важно, чтобы в семье было одно и другое. Вот материнская любовь, она такая покрывающая, все принимающая, безусловная любовь, а любовь отца, она такая взыскующая.
Ставящая новые горизонты Эвересты,
да. Да, наверное, это, конечно, здесь мы видим, ну, определенную роду условность. Тут и так может быть. Но очень важно, чтобы было именно это и другое.
Отец Вячеслав, а если у женщины нет детей? Ну вот не дает Господь, да? А получается, что она не спасется тогда вот по этой логике?
Нет, нет, нет. Конечно, эта логика здесь совершенно неуместна. Я думаю, что и апостол Павел это ни в коей мере не предполагал, потому что такие случаи сейчас вообще распространены. Но даже, я думаю, и в те времена, времена апостола Павла, такое бывало. И, конечно же, это не ставило крест на спасение женщины. Еще раз повторю, спасется она, если прибудет в вере, любви и в целомудрии.
Вот и целомудрие, как мы при этом понимаем? Это цельность некая внутренняя или это
конечно,
что-то еще?
Это внутренняя цельность, это верность себе, мудрость, когда нету разрыва, расползания внутри самого человека. Когда тело наше хочет одно, чувство наше переживает там другое, а дух стремлен к третьему, и вот это вот такой вот разрыв, да, это страшно совершенно. И вот когда человек внутренне собран, и, с одной стороны, это некая задача, некая цель, к которой он должен стремиться. Человек собран в любви. И даже если такая женщина находится в браке, в супружестве, ну и замечательно, и благословен этот брак, они могут взять детей на воспитание, они могут посвятить себя и какому-то другому служению. В этом, мне кажется, нет препятствий для спасения.
Отец Вячеслав, еще бывает такое, что для матери, которая очень любит своих детей, они начинают составлять весь смысл этой жизни. Бывает так, что женщины сегодня, они слышат такой упрек, что вы детей даже поставили на место Господа Бога. Вот как определить, где грань, и как все-таки ну, выстроить внутри себя вот какую-то субординацию, что ли?
Смотрите, важно очень понимать простую вещь. Простую, но на самом деле очень трудно усваиваемую. Мы родители, и здесь на самом деле, конечно, речь не только о матери, хотя про матери мы говорим в первую очередь. Мы растим детей не для себя. Вот это удивительно, как устроен Господь, потому что это некий путь. Ребенок рождается в жизни матери в буквальном смысле, ну, из ее утробы. И пока он там находится в утробе, уже живой, он ничем как бы от нее не отличается. Он дышит матерью, он питается матерью, а потом он приходит в этот свет, и эта пуповина обрезается, он как бы становится немножко самостоятельным. Разве он самостоятельный? Еще нет. Она его носит на руках, она его кормит, он без нее не выживет. Но потом он чуть-чуть взрослеет, он начинает ходить, и потом проявляется его там индивидуальность, личность и так далее. Весь путь ребенка – это путь, уж извините за это слово, сепарации, отделения, да? И это очень непростой путь, как для ребенка, так и для матери. Но если она понимает, что ее задача – это как раз подготовить свое чадо к тому, чтобы ее дитя смогло войти в этот мир самостоятельно, стать зрелой личностью, значит, самостоятельной, свободной и ответственной. И эта пуповина должна все больше и больше обрезаться. Это как бы своего рода жертва. Не случайно вот мы вспоминаем, что и Матерь Божия приносит Спасителя в день Сретения, на 40-й день, и посвящает его Богу. То есть вот эти вот отделения, это очень важно. И в этом мудрость материнская. Если мать это понимает, и в этом крест материнский, это не значит забыть свое дитя. Мать никогда не забудет, но это значит отпустить, это значит перестать ее удерживать не в орбите своей любви, но в орбите своей власти, своей мудрости, своей какой-то вот такой заботы. Он должен научиться жить ее чадо самостоятельно. И в конце, на самом деле, уже он, это ее чадо, но опять-таки по некой житейской мудрости, Богом уставленной, должен заботиться о своих родителях, о своей матери в первую очередь, той, которая дала ему жизнь и позволила ему определиться в этой жизни.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Дела сердечные.
Вот мы сейчас говорили о материнстве, но если с другой стороны посмотреть на эту тему, то в Священном Писании есть еще и заповедь о почитании родителей. И в самом буквальном прочтении она, конечно, понимается как забота о своих собственных маме и папе. Но ведь ее можно понимать и более широко, если вообще говорить о почтении к старшему поколению. Вот, к примеру, скоро Новый год, и уже магазины начали везде украшать, и скоро елки поставят на улицах, ну и так далее. И рядом с нами всегда есть старики, для которых все это проходит мимо. Ну, например, просто потому, что они очень одиноки. Или живут они где-то очень далеко от всего этого праздничного шума. Или денег у них нет не то, что там на новогодние украшения, но вообще на самые элементарные какие-то продукты. Ну, не знаю, там, на пакет макарон. И вот есть такой фонд продовольствия «Русь». Слушатели «Радио Вера», думаю, многие его уже знают. Этот фонд собирает сейчас продукты для таких стариков, чтобы перед Новым годом развести подарки по разным деревням. И к этой акции можно присоединиться. Тем более, что на следующей неделе начинается рождественский пост. А в пост, конечно, хочется что-нибудь хорошее обязательно сделать. Подробности и о том, как поддержать бабушек и дедушек, и о самом фонде узнаем от вице-президента фонда продовольствия «Русь» Анны Алиевой-Хрусталевой. Добрый вечер. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер. Мы стараемся помочь продуктами питания нуждающимся категориям населения. Ну, как правило, речь идет в первую очередь о малоимущих семьях с детишками. Ну и, конечно же, пенсионеры, одинокие, те, кто живут в отдаленных деревнях, селах, городах. Именно таким людям мы привозим продукты, с любовью их вручаем и стараемся их порадовать и своим вниманием, и своей помощью.
А как вы определяете, кому именно помощь нужна и где вы находите ваших подопечных?
Мы обращаемся к центрам социального обслуживания населения, к церквям, просим всех наших любимых, уважаемых коллег, которые работают с нуждающимися на местах, помочь нам определить, кому же именно остро нужна наша помощь и внимание. Сами понимаете, конечно же, нуждающихся довольно много, продуктов у нас, казалось бы, тоже много, но все-таки недостаточно, чтобы помочь всем. Поэтому нам приходится отбирать именно тех, кому необходима эта поддержка в первую очередь здесь и сейчас, в самое ближайшее время. Таким людям мы стараемся помочь. И, кстати, в ближайшее время мы проводим чудесную новогоднюю акцию, которая стала уже традиционной и, как выяснилось, полюбилась многим нашим друзьям фонда. Это сбор продуктов в глубинку для бабушек и дедушек в деревнях, селах и малых городах. Мы повезем им продукты к Новому году. В первую очередь акция, конечно же, пройдет в Москве. Нас поддержали несколько торговых сетей, в которых волонтеры будут принимать 8 декабря продукты питания. Мы затем из них сформируем продуктовые наборы и поедем аж в 6 регионов, в которых уже выявлены деревни и составляются списки бабушек и дедушек. Часть из них получает продукты уже не первый год. И не только, кстати, на Новый год, но вот они с радостью нас принимают, наш продовольственный десант, наших волонтеров, которые выезжают к ним и поздравляют с праздниками. Потому что очень одиноко может показаться в канун Нового года и Рождества, если некому тебя поздравить, обнять, улыбнуться вместе с тобой, иногда даже поплакать вместе с тобой. Такое тоже у нас случается. Вот такая вот акция. Называется она «Корзина доброты». И пройдет она 8 декабря.
А вы сами ездили в такие поездки, когда вот куда-то в регионы вы выезжаете и таким людям вручаете вот этот самый ваш продуктовый набор?
Наша команда, конечно, регулярно ездит в деревни. Это, наверное, наш самый-самый любимый такой проект, поскольку нам дается прикоснуться вот с более старшим, умудренным поколением, с поколением людей, которые прошли такое количество сложностей, что иной раз ты подивишься той выдержке, той храбрости, которой на преклонных уже летах они обладают. Как правило, мы, если приезжаем впервые к пожилому человеку, то встречаем, ну, некое такое недоумение, потому что они не привыкли. Не привыкли к тому, что кто-то о них заботится. Не привыкли к тому, что вот этот продуктовый набор, который мы привезли, это бесплатно. Многие говорят, неужели мне ничего не нужно вам за это дать, заплатить. Они, вот если живут в одиночестве, то, как правило, единственными людьми, с которыми удается пообщаться, являются почтальоны и сотрудники, которые приносят пенсию. Но представьте себе, это же очень-очень печально, особенно вот в такие вот праздничные дни. Но для того, чтобы нам действительно хватило продуктовых наборов, а сейчас мы запланировали пока 3000 пожилых людей, которым бы хотели помочь в этот Новый год. А нам очень нужно, собственно, эти продукты собрать. И именно поэтому мы бы хотели обратиться ко всем тем радиослушателям, предложить им принять участие в этой акции в качестве волонтеров. Это совершенно несложно, а достаточно просто выбрать удобный для вас по местонахождению магазин в Москве и записаться в качестве волонтера на эту акцию. 8 декабря, всего 4 часа вашего времени, с 2 до 6 вечера. Специальных навыков никаких не нужно, достаточно просто прийти в магазин, вам выдадут жилеточку фонда, в магазине, конечно же, предупреждены об акции, и вы будете рассказывать о том, что каждый посетитель этого магазина может сегодня внести свою лепту. И что удивительно, мы столкнулись с тем, что людям гораздо легче пожертвовать продукты, чем пожертвовать деньги, даже когда продуктовый набор в итоге выходит дороже, чем деньги, которые просят фонды на свою деятельность. Ну, как-то вот верится, что ли, нашим жителям, что явно пакет гречки, он не уйдет просто так куда-то не по назначению. Когда мы рассказываем еще о тех самых бабушках и дедушках, которым это все будет доставлено, то люди, конечно, расчувствуются. Иногда в итоге, помимо пожертвований в магазине, к нам приезжают еще целые набитые разным товаром машины, и это радостно, это безумно радостно. Если вы не находитесь в Москве, но тоже хотели бы поддержать эту акцию, потому что получать продуктовые наборы будут и пожилые люди Московской области, деревень, и Тверской области, и сейчас запланирована Орловская, Владимирская, Калужская область. Вы можете тоже нам помочь. Всегда можно зайти на сайт фондпродовольствия.рф, сделать денежное пожертвование. Это тоже очень важно, потому что деньги всегда могут помочь нам и дополнить наборы, и довести продукты. Ну и, конечно же, у нас есть короткий номер 3434 для смс-сообщений. Вы отправляете слово «еда» и через пробел пишете ту сумму, которую вы бы хотели пожертвовать в рамках вот такого вот новогоднего чуда для бабушки или дедушки.
3434 и содержание сообщения, слово «еда», и потом пробел и любая сумма пожертвования. Все верно, да?
Все верно.
Анна, скажите, пожалуйста, вот какой тот минимум, или, может быть, даже и не минимум, который вы определяете, вот что хотелось бы именно в подарок пожилому человеку привезти на Новый год? Потому что, может быть, кто-то из слушателей захочет уже сам собрать пакет и привезти вам. Возможно ли это?
Вы знаете, это такой интересный вопрос, что должно входить в продуктовый набор для пожилого человека. Бабушки, они, между прочим, очень сильно радуются, когда получают все самое простое, нужное, щи да каша, как говорится, пища наша. И они с большим удовольствием принимают от нас все возможные виды круп. Они же какие, вы знаете, они владеют такими количествами рецептов, и из гречки могут приготовить целые 50 там разных блюд всевозможных.
Была бы гречка только.
Совершенно верно. А гречка, кстати, нынче не самый дешевый продукт. Так вот, как правило, мы формируем набор из того, что может долго храниться, потому что для них это тоже очень важный решающий фактор. Ну и плюс для нас, конечно, сами понимаете, в 6 регионов осуществить вот такую доставку и вместе с волонтерами довести, нужно, чтобы ничего не испортилось, не дай бог, в дороге, чтобы подарок действительно был подарком. Это крупы, это макаронные изделия, их очень любят пожилые люди, особенно дедушки. Это подсолнечное масло, которое, как правило, тоже помогает во всем, оно в дефиците. Это, безусловно, какие-то сладости, конфеты, чай. Чай очень востребованный продукт. И, конечно же, вот к Новому году что-нибудь такое вот вкусненькое. Например, мы предлагаем вкладывать консервы, какие-нибудь фруктовые консервы. У бабушки очень счастливо, например, получить консервированные ананасы. А дедушки радуются кильке под маринад.
Слушайте, какими простыми вещами их можно порадовать людей?
Вы знаете, иной бабушке приедешь, и кроме такой целой оравы кошек, у нее, наверное, из посетителей никого-то толком и не бывает. А когда речь идет о зиме, сугробах, транспортная доступность сложная, видно, что у бабушки даже вокруг дома дорожки не очищены, и следов никаких нет. То есть она даже не выходит за порог. Тут приезжает вот наша такая вдохновляющая команда, и у нее появляется весточка из внешнего мира, еще и подарок такой полезный, а они радуются вот этому подарку гораздо больше, чем, ну, может быть, если бы их холодильник новый привезли.
Спасибо вам за то, что вы делаете, и, конечно, очень хочется, чтобы все ваши подопечные оказались с подарками к Новому году.
Да, спасибо вам, что нас выслушали. Всего доброго.
Анна Алиева-Хрусталева, вице-президент Фонда продовольствия «Русь», была с нами на связи. Еще раз напомню, марафон «Корзина доброты», то есть акция по сбору продуктов в Москве, пройдет 8 декабря. И сейчас еще есть достаточно времени для тех, кто хочет присоединиться, чтобы разгрести свои дела и принять в ней участие. А зарегистрироваться можно на сайте фондпродовольствия.рф. Пишется в одно слово. Для тех, кто не может лично принять участие, но хотел бы поддержать стариков, подопечных фонда, это можно сделать, опять же, через сайт или, например, перевести деньги на короткий номер 3434 со словом «Еда» в содержании сообщения, далее пробел и любая сумма пожертвования. 3434, слово «Еда» в содержании сообщения, далее пробел и любая сумма пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 10 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о милосердном самарянине. Тоже, кстати говоря, очень актуальная история, особенно в преддверии рождественского поста. Многие помнят эту притчу. Человека избили и ограбили, и он лежал у дороги. И мимо него прошли сначала священник, потом левит, обошли его стороной. А потом мимо проходил милосердный самарянин, и он омыл и перевязал раны этого пострадавшего, привез его в гостиницу и вообще обо всем позаботился. Тут еще особенность притчи в том, что пострадавший был иудеем, а иудеи и самаряне друг с другом не общались вообще никак, между ними была вражда. И из нашего времени эти исторические реалии, они уже не очевидны, и вся острота притчи, она немного притупляется. А модели поведения вместе с тем, описанные в Евангелии, актуальности не утратили вообще. И вот мы решили разобраться, а в чем, собственно, главный посыл этой притчи, и в нашей студии священник Антоний Борисов, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. Добрый вечер, отец Антоний.
Добрый вечер. Ну, иудеи и самаряне, на самом деле, этнически, это, в общем-то, один и тот же народ. Здесь можно дальше делать выводы, которые с нашей с вами реальностью соотносятся. Все прекрасно знают о том непростом времени в отношении России и Украины, например. Если возвращаться вот к временам Христа, можно сказать, что иудеи и самаряне – это, в общем-то, евреи, разделенные по религиозному принципу друг с другом. Нет, конечно, самаряне этнически в какой-то момент довольно стали сильно отличаться от иудеев, но тем не менее. Разделение возникло после смерти царя Соломона в результате неразумной политики его сына Равоама. Равоам стал поступать таким образом, что территория, которая впоследствии будет именоваться части Самарии, части Галилеи, откололась, и жители Северного царства основали даже свое святилище, где стали приносить жертвы Богу Единому. В того же Бога они верили, но в другом месте стали совершать богослужение не в храме Соломона в Иерусалиме, а основали свой собственный храм, и так получилось, что один народ разделился сначала по политическому принципу, а потом и по религиозному принципу на две части. Ту притчу, которую рассказал Христос о милосердном самарянине, это, конечно, вещь неслыханная, что вот самарянин оказывает помощь иудею. Самаряне с иудеями не общались в принципе, и это касалось не просто, вот, может быть, переговоров или богословских собеседований, как мы могли бы сегодня выразиться, но речь шла даже об отсутствии бытового общения. Самарянин никогда бы не стал есть из той же посуды, из которой ел иудей. Она считалась уже для него оскверненной. Но вот я на что хотел бы обратить внимание. Почему Христос рассказывает притчу о милосердном самарянине? Он рассказывает ее не просто так. Он рассказывает ее на вопрос, а как мне спастись? И Христос отвечает, что заботься о ближнем. Ну, кто же ближний? А вот он ближний, да? По отношению к самарянину этим ближним оказался иудей, который требовал помощи, который оказался в очень печальном для себя состоянии. Причем помощь этому несчастному не оказал ни священник, ни левит, служитель храма Соломона, оказал именно самарянин. Вообще вот эта постановка вопроса, кто мой ближний и как к нему относиться, этот вопрос характерен вообще для евангельского повествования, но апостол Лука ставит его ребром. Именно в Евангелии от Луки мы видим эти самые рассуждения о том, кто такой мой ближний и как же ему оказать помощь. И апостол и евангелист Лука отвечает на этот вопрос четырьмя притчами Христа. Это притча о милосердном самарянине, притча о безумном богаче, который живет сам для себя, вернее, начинает жить сам для себя. Но это сладкое существование заканчивается для него в ту же ночь, когда он умирает, и его богатство не достается никому. Апостол и евангелист Лука отвечает на этот вопрос притчей о богаче Лазаре, казалось бы, богач не совершил ничего плохого, но он не совершил и ничего хорошего. Угу. Лазарь лежал у его порога, а богач пировал каждый день, и Лазарь не подал и куска хлеба. В итоге Лазарь оказывается на лоне Авраамовом, богач оказывается в аду. И четвертая притча – это притча о неправедном домоправителе, самая сложная притча для понимания.
О, да.
С одной стороны, мы видим вот этого домоправителя, который обманул своего хозяина, хозяин решает его проверить, домоправитель, казалось бы, усугубляет свою вину. Он идет к должникам хозяина и списывает им долги. Хозяин его за это хвалит. И говорит: «Богатством неправедным приобретайте себе друзей». Что здесь имеется в виду? Как раз об отношении к ближнему. Хозяин хвалит домоправитель не за обман. Он хвалит его вот за что. Когда Христос говорит «богатство неправедное», в греческом тексте значится выражение «мамона неправедное». «Мамона» – языческое божество. И имеется в виду следующее. Человек, который обладает богатством, часто сталкивается с искушением это богатство обожествлять. Делать из него идола, мамону. И Христос говорит: «Вы эту мамону возьмите и употребите в нужных целях. Богатством неправедным приобретите себе друзей, помогите ближним». Поэтому бывает, такие люди обращаются за пасторской помощью, поддержкой, говорят, что я обладаю богатством, это богатство наворованное, приобретенное неправильным путем. Что мне с ним делать? Это оскверненные деньги, примет ли его Бог, примут ли его люди? Ну вот Христос отвечает: мамону неправедную возьми и отдай.
Отец Антоний, гораздо чаще все-таки, если возвращаться к притче о милосердном самарянине, в нашей жизни бывают более бытовые, что ли, истории, связанные с тем, что мы не можем увидеть ближнего не только в человеке, который по отношению к нам с другой стороны баррикад, а в человеке, который, ну, даже вот из нашей семьи. Ну, я не знаю, любую газету, наверное, соответствующего содержания можно открыть, и сколько там будет историй про выяснение отношений между близкими родственниками из-за квартиры, из-за машины, из-за наследства, из-за чего угодно. И получается, что люди, которые нам даже по крови самые ближние, они почему-то могут стать нам врагами, могут сделать нам больно. И мы им можем сделать больно. А как мы знаем, что больнее всего, когда вот от таких, от близких что-то такое происходит. Вот как с этим быть?
Ну, это опять мы возвращаемся к этой самой мамоне неправедной. Что для нас важнее, человек или какая-то собственность, квартира, машина, наследство, если говорить о бытовых спорах? Если говорить о каких-то обидах, то, опять же, бывают ситуации, когда люди фактически свои обиды делают такого идола, которым начинают поклоняться. Взять этого идола и упразднить, вернуть Бога в свою жизнь. Если Бог возвращается в жизнь, то Бога мы начинаем видеть в тех людях, которые находятся рядом.
Как же это сделать? Вернуть Бога в свою жизнь?
Ну, опять же, можно ответить фразой из притчи: «Блудный сын пришел в себя». Нужно прийти в себя. Очень правильно расставить приоритеты в своей жизни, понять, чем мы на самом деле дорожим, что для нас действительно важно, а что нет. Если для нас действительно те люди, на которых мы, может быть, обижаемся, злимся, которым имеем претензии, если действительно они нам дороги, то, наверное, силы все-таки найдутся. Найдутся через прощение, в том числе, наверное, прощение себя. Мы часто ведь себе какие-то вещи простить не можем, и на самом деле это некая форма гордости. С гордостью утверждаем, что Бог этого нам не простит. Но начать с покаяния, а там все на свои места встанет.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Священник Антоний Борисов, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Мы не прощаемся с отцом Антонием. В 20:00 он снова будет в нашей студии. На волнах Радио Вера мы поговорим о Клайве Стэплзе-Льюисе. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».